Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «О стране и мире», программа «Разговоры о главном». С руководителем проекта «Рераши» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день!
Здравствуйте!
Как обычно, напоминаю, что если вы поставите лайки или напишите комментарий этому видео, его смогут посмотреть больше людей. Также напоминаю, что нас нужно не только смотреть в YouTube, но и слушать на радио «Сахар». Это приложение для смартфонов. Скачать его можно на App Store и Google Play и слушать наши передачи и другие подкасты без VPN. Сегодня тяжелый, трудный день. Сегодня мы прощаемся с Алексеем Навальным. В Москве прошли похороны, и понятно, что даже прощание с Алексеем оказывается встроено, да, в сетку политических событий. Судя по всему, Кремль не хотел, чтобы это совпадало с посланием Путина. Но самое главное, что кажется, что теперь Алексей из самого эффективного, яркого политика, да, России становится метаполитиком. Да, эта фигура становится исторической и теперь уже в этом смысле не подвластной никаким палачам из ФСИН, никаким сотрудникам ФСБ или Центра П, никаким отравителям. Вот, Кирилл, как вы видите эту посмертную судьбу Алексея?
Да, сегодня трагический день. Мне кажется, что прежде всего, что мы должны сказать, что похороны превратились в политическую манифестацию, в довольно мощную и выразительную политическую манифестацию, что чувства, которые эмоции, которые были у людей, эмоции, которые вселила смерть Алексея, она такая эмоция завещания, и она оказалась очень мощной. Она освободила людей от страха, придала им какую-то внутреннюю глубину и мужественность. И это уже такое событие, посмертное событие, посмертное чудо Навального. Первое посмертное чудо Навального. Вообще, как бы смерть Навального, смерть Алексея, это она канонична, да, она трагическая, и она мученическая, потому что он сам пришел к своему убийце и дал себя убить, демонстрируя бесстрашие. Это совершенно такой святомученический поступок. И я думаю, что я очень надеюсь, что его сила этого поступка, она будет распространяться, она будет жить. И мы сейчас не знаем, какие эмоции, про эмоции тех, кто был сегодня у Борисовского кладбища возле храма. Я уже говорил, и мы их видим на массе фото и видео, значит, материалов, которые оттуда идут потоком. Вот. С точки зрения такой аналитики, нам важны эмоции и мысли тех, кого там нет, а кто наблюдает этим со стороны из своей зоны комфорта, из своего какого-то, из своей гражданской эмоциональности, из состояний своей гражданской эмоциональности. И не знаю, увидим ли мы это, хватит ли у нас инструментов социологических это пощупать. Но через какое-то время это определится, как была воспринята населением смерть Навального, и насколько она была прочтена, насколько ее удалось или не удалось забить пропагандой. И здесь будет еще большая борьба вокруг этого вопроса пропагандистская. Вот. Ну а пока то, что мы видели сегодня, это такая реализация слов самого Алексея, который на вопрос, что если Путин действительно решится его, что если Путин окончательно решится его убить, отвечал, что, ну, это значит, это будет демонстрация того, насколько мы сильны, насколько мы сильны. И сегодня мы видели по этому количеству полиции, заграждений, автозаков, машин, людей, эту силу. Да, Алексей стал символом и очень сильным, на мой взгляд, символом. Ну, а так, что будет, мы увидим, мы узнаем.
27 февраля во вторник суд вынес новый приговор сопредседателю Центра защиты прав человека «Мемориал» Олегу Орлову, заменив штраф на реальный тюремный срок. И как-то в общем контексте уже начинает казаться, наверное, в цвете слов как раз Алексея, который вы только что еще раз процитировали, что у антивоенной позиции, несмотря на, казалось бы, отсутствие политического ресурса и инструментов, есть сила. И вот это вот усиление репрессий, да, оно связано с этой силой. Власти опасаются антивоенной позиции реально. Путин вот только что в послании говорит, подавляющее большинство поддержало наше решение.
Безусловно, поддержки войны нету в российском обществе. И если представить себе гипотетическую ситуацию, что сейчас перестанут сажать за антивоенные, за высказывание антивоенной позиции, мы увидим стремительное изменение общественной атмосферы. Просто стремительное. Для этого надо только вот перестать, если вот перестанут сажать, то мы увидим везде. А вот что начнется в молодежной среде, в вузах, полная антивоенная вакханалия. Мы видим, что поддержки войны нету. Есть разные формы комплаенса от убежденных сторонников войны, милитаристов, до людей, которые так или иначе включены в ощущение вот этой вот на общности нашего, которая находится под угрозой. Это может быть и такая более жесткая форма, там это наши парни там гибнут, это могут быть более геополитические такие, все-таки этот Запад против нас, и мы вот здесь и да, должны как-то выживать, а он нам никогда уже этого не простит. Разные эмоции, и этот комплаенс как раз довольно широкий. И он тоже существует постольку, поскольку существуют репрессии. То есть если бы репрессий не было, то люди, которые находятся в зонах комплаенса, многие из них решительнее бы перешли на сторону антивоенных позиций. А сейчас они как бы пытаются создать для себя баланс такой. Они говорят, что с одной стороны, надо, чтобы война кончилась, вообще все нормализовалось. С другой стороны, как же мы кончим? Мы не должны проиграть. И не должно быть нам плохо после этого от того, что мы ее кончим. И не должно быть угрозы нам. Мы окажемся в слабой позиции, если мы просто увидим войска. Но еще раз подчеркну, вот это большинство, а большинство находится в этой зоне, как вот показали наш анализ, большинство находится в этой зоне, где люди не принадлежат не к противникам войны, а таким, которые формулируют для себя и сознают, что они противники войны. Они не принадлежат ни к этой позиции, ни к позиции сторонников войны. Им не нравится война, но они не знают, что делать вот между этих двух огней войны и репрессий. Как вот последнем самом анализе, который мы предприняли на базе последней волны проекта «Хроники» и проекта «Russian Field», мы как бы показываем в Рераша, что есть большой консенсус относительно того, чтобы войны не было каким-то образом. И нет консенсуса в отношении того, как можно из этого состояния выйти. У нас есть как бы три возрастные группы, младшие возраста. Здесь доминируют противники войны последовательно, то есть они считают, что войну надо закончить любым способом, вывести войска с украинских территорий. Они поддерживают этот ход. Они готовы проголосовать за антивоенного кандидата на президентских выборах. Такой кандидат, если бы голосовали люди до 30 лет, то он бы получил 48 против 33. А если бы голосовали люди до 45 лет, то было бы равное количество за антивоенного кандидата и за какого-то провоенного, там, условного Путина. Антивоенный кандидат это важная такая фигура, потому что антивоенный кандидат, все понимают, какой он. Он антипутин, он не Путин, он дистанцирован от Путина, он против войны. И этот кандидат в среднем по выборке набирает, как бы выразили готовность за него проголосовать 30%, а неготовность, там, не помню, много, 56, что ли, или 60. Но вот, опять-таки говорю, среди молодых контингентов он, безусловно, лидер, этот антивоенный кандидат. Среди старших контингентов все наоборот, они провоенно настроены. Тут, не знаю, там две трети, 70-75% против антивоенного кандидата на выборах. А вот в средних возрастах мы видим более сложную картину. В средних возрастах доминирует такой типаж, который готов, очень обрадуется, если Путин объявит о завершении войны, или Путин объявит о переходе к мирным переговорам, то есть ему хочется, чтобы скорее военная фаза куда-то делась. Но в то же время он не поддержит безусловный вывод войск с оккупированных территорий и сомневается и побаивается антивоенного кандидата. То есть он поддерживает некоторый управляемый переход к миру, и он боится вот такого радикального антивоенного поворота как бы политики, российской политики.
А что это за страх? Вот я видел в опросе Russian Field, они задают там задают вопрос, хотели бы вы существенных перемен или пусть все остается как есть. И большинство отвечает, что да, они скорее хотят, чтобы осталось все как есть. Это вот страх радикальных перемен, страх революции?
Ну, да, это страх неопределенности и такого очень резкого смещения, да. Как бы эти люди, они, с одной стороны, уже уговорили себя, что им не нравится война, но необходим комплаенс войне, необходима как бы некоторая лояльность войне и Путину. Без этого никуда, и все остальное еще хуже. Им непонятно, как это будет происходить, как будет происходить переход к миру. Их страшит мысль о том, что Россия останется проигравшей. И их страшит конфликт, который возникнет между антивоенными и провоенными как бы силами. Вообще, провоенный лагерь в их представлении, ну, в котором там соседает и Путин, к тому же, и этот лагерь агрессивный, с такой силовой, он вызывает у этих людей некоторый страх, опасливость, и они не хотят конфронтации с ним. И как я это понимаю, как я понимаю эту конструкцию. И на этом построено это ощущение. И я еще раз подчеркну, что вот таких людей, они сосредоточены в основном, и они характерны для среднего возраста, где-то от 40 до 55 лет. Дальше там начинаются милитаристы, до этого пацифисты доминируют. А здесь вот этот вот есть вот это ощущение. Ну вот, это такое, вот это то, что мы имеем на сегодня. Говорить о том, что общество поддерживает войну, категорически неверно. Это просто некорректно и неправильно, на мой взгляд. Как бы социологически, это такое, в этом есть такая социологическая глухота. Но говорить, что общество против войны, тоже нельзя, ни в коем случае. На самом деле это такое вот довольно кризисное состояние, очень противоречивое и тяжелое для общества, как бы изнуряющее его. В вопросе Russian Field есть Russian Field есть вопрос, какие новости у вас вызывают, вот новости о военной операции, какие эмоции вызывают. И там 54% говорят, что негативные и крайне негативные, а 16% говорят, что там патриотические, позитивные и так далее. Вот. И это соотношение, я думаю, оно как бы такое очень показательно, что это все вот надоело, и это все какое-то что-то нечистое такое, что хочется куда-то убрать, задвинуть, не иметь с этим дела. У людей, которые не скажут при этом, что они против военной операции, но эмоции их такие. Вот примерно такая картина.
Да, вот понятно, что власти, конечно, не имеют иллюзий по поводу качества этой всенародной поддержки. И по идее Путин сейчас в преддверии голосования, да и вообще, должен стремиться как-то взбодрить, да, вот этих людей, находящихся посередине, попробовать перетянуть их на свою сторону. В этой ситуации, вот это его послание, которое он озвучил вчера. Вроде как это можно его читать как предвыборную программу, но вообще-то я услышал в том, что он говорил, примерно следующее. Мы переводим страну на военные рельсы, да, будем делать это якобы умно, не так, как в позднем Советском Союзе. Всех, кто нам в этом помогает, рожает детей, воюет, обходит санкции, клепает оружие, мы будем поддерживать, а остальным предстоит затянуть пояса. Это как-то не очень бодрит.
Ну, и мне кажется, может быть, вы сгущаете краски. И мне от этого послания осталось такое впечатление, что я слушаю такую речь помолодевшего Брежнева на 23-м съезде КПСС. Она выстроена совершенно по лекалам такой отчетной речи. Вот, значит, есть враги, нам угрожают. Но наш ядерный арсенал, это самое, на месте. Он в полной боевой готовности. Если кто чего супостаты, то мы им покажем. У нас есть новые прекрасные разработки оружия. В экономике у нас хорошо. Там, по социальной мы сейчас примем такие программы, что всем будет у всех за ушами будет трещать. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Да? Такое совершенно бравурное. Да, я согласен совершенно, что ровно как в советские времена приоритет группы Б, это называлось, да, или группа А, я здесь забыл, да? Группа А, кажется, тяжелое машиностроение, где группа А. И вот ей всегда был приоритет. Что... И в частности, в группу А засовывалась оборонка. Вот, да, оборонка впереди, на оборонку потребуется много денег. Как бы было пообещано повышение подоходного налога, налога на физических лиц, он станет прогрессивным. То, что он станет прогрессивным, это может быть и не само по себе не является каким-то таким чудом несусветным. Очень много где прогрессивное налогообложение, и плоская шкала обычно применяется в странах с такими формирующимися, развивающимися рынками, переходных странах, где как бы прогрессивную шкалу очень сложно администрировать, и эффекты это дает мало. Сегодня российское правительство способно администрировать прогрессивную шкалу. Ну, конечно, естественно, будет платить поменьше, а кто-нибудь там такой обыкновенный, богатый человек побольше. Но проблема с ней в том, что как бы прогрессивная социальная шкала имеет право на жизнь, имеет экономические обоснования в странах с устойчивой демократии, и где эта демократия оплачивается за счет существования большого государства. Большое государство, вот ему нужно много налогов, и это тот механизм социального мира, который существует во многих демократических странах. В США у нас устроено, например, немножко не так, а в Европе в основном так. Это большое государство с большими социальными программами, с большими социальными возможностями социальных трат. И вот как бы ему нужен тогда прогрессивный налог, потому что богатые в этом случае платят бедным. То, что имеет Путин в виду, это совершенно другое. Ничем не похоже на ту модель, которую только что я описал. Потому что в его модели с прогрессивным налогом богатые платят больше за оборону. И деньги это пойдут не на социальные программы, а на оборону. Увеличиваться у нас будет не социальная составляющая государственных расходов, а оборонная. И поэтому изменение налогообложения и повышение эффективной ставки налога, а прогрессивная шкала это повышение эффективной ставки налога, то есть той, которая будет вот по средним по палате. Да? Какое количество денег выплачено в среднем будет собираться обратно. У одних там 24%, у других 0%, а в среднем 16 там, или 18%. Вот это вот и есть эффективная ставка. Она должна там собрать, сейчас она забирает 13%, она должна забирать у людей 17% вкупе. Вот, но как бы это повышение налогов на граждан, которое пойдет не на перераспределение денег между разными категориями граждан, а на оборону. В этом смысле это абсолютно вредная вещь, на которую надо всячески плевать и кричать.
Но на бизнес он тоже обещал повысить налоги.
Ну, естественно, да, всех будет доить на свою эту самую оборону-то.
А люди услышат повышение МРОТ, да, и деньги на детские сады и школы.
Я не думаю, что люди очень это прямо услышат, и прямо у них расцветут в ушах цветы. Люди это слышат 19 лет, 19 раз. И что там только не было обещано. И какая-нибудь программа газификации, она в 4 или 5 посланиях уже расцвела тем самым сонным цветком, и потом опять куда-то делась, чтобы опять расцвести сонным цветком в следующий раз. Так что я не думаю, что это произведет глубокое впечатление, все эти обещания, обещалки. Люди слушают его как Брежнева. Ну, что Брежнев говорит, ну, окей, посмотрим. Наверное, скорее всего, ничего не сделают. Ну, что? И думаю, что вообще не очень слушают. И вот этот туркменский формат послания, когда там его там транслируют на улицу с каких-то огромных экранов, он характерен в этом. Это означает, что люди не слушают этого, необходимо ритуализовать присутствие этого в их жизни. Так же, как и с выборами, да, как бы речь идет не о поддержке, а о ритуале, о ритуалах, которые должны заменить поддержку. Ритуалы заменяют реальное какое-то взаимоотношение. Взаимоотношение пропало, и поэтому нужны ритуалы, чтобы быть его обозначением. Как бы, когда Путин произносил там 10-12 лет назад послание, он обходился без всяких этих экранов в торговых центрах. И почему? Потому что тогда ожидания от того, что он скажет, были гораздо выше. Сейчас они не низкие, поэтому нужно показывать их во всех кинотеатрах страны пустым залом, креслом показывать. Потому что как бы люди сами кресла с точки зрения этой модели. Где удается, пока их не все загоняют, и думаю, что через пару лет будут принудительно все эти кинотеатры заполнять кем-то, да? Потому что уже показывают, а никого нет, значит, надо заполнять. Будет разнарядка по заполнению кинотеатров на послание, не знаю, какая это вот такая. Или
Ну,
это
уже
я.
студентам, да, были
Да,
сообщения, уже
студентов, да.
студентов
Да,
загоняли за эти послания.
поэтому но суть как бы того, что я хочу сказать, что по посланию никто не услышал и никакого значения сказанному там не придавал. Поэтому
Понятно, да.
не предвыборная программа. Это не предвыборная программа, это опять-таки предвыборный ритуал. Конечно, Путин сказал, как они обсуждали, ну, Владимир Владимирович, всем все надо мощное такое задвинуть, чтобы это на следующие 5 лет. Ну, он говорит, что понравится, вот что, давайте, сочините мне, что понравится. Да, вот хорошо, сочинили, понравится. Ну, Брежнев и Брежнев.
Да, при этом у нас какие-то существуют симметрии странные в политической жизни. Вот 25 февраля и украинский президент Владимир Зеленский выступал с большой пресс-конференцией. Мы до этого в нескольких выпусках говорили, что украинский президент сейчас находится в сложной ситуации, в особенности после отставки Залужного. А вот его, вот это появление на публике перед уже украинской общественностью и журналистами, как, не знаю, как такая альтернатива, что ли, да? Вот у нас есть такой престарелый автократ, а там лидер, да, демократической воюющей страны. Удается, насколько ему удалось в его положении, не знаю, набрать какие-то дополнительные очки.
Ну, это я не могу сказать, потому что я как бы не чувствую в той степени украинский контекст, вот как русский, и могу только опереться на какие-то данные социологические, которых пока нету. Ну, я не особенно придавал бы значение этой речи. Это двухлетие начала войны, это такой ритуальный момент, когда все издания должны выйти с статьями по итогам 2 лет. Неважно, есть у тебя мысли, нет мысли, ну вот иди отпишись. А политики должны выступить с речами по итогам 2 лет. Но если говорить о каких-то существенных событиях, которые происходили вот в эту неделю вокруг Украины, вокруг войны, то мы видим несколько, на мой взгляд, важных событий, важных вещей. Во-первых, я хотел обратить внимание, мы посвятили этому большой комментарий на Рераша, вот оценки военных потерь России за 2 года. У нас есть две методологии для этой оценки. Одна была разработана проектом, значит, BBC и Медиазоны, где они мониторят по открытым источникам все упоминания о погибших и создают список погибших. Кроме того, они мониторят кладбище в 70 населенных пунктах России и видят, отмечают, что число погибших по пересчету могил, которые попали в их зону внимания, составляет примерно 50% от тех могил, которые они находят, убитых на войне. Из этого они делают важный вывод, что их, как бы, их данные надо умножать на 2, чтобы реальные потери оценить. А вторая методология, это которая была разработана учеными для «Медузы». И вот второе исследование, которое они с помощью данных реестра налоговых наследственных дел пытаются с помощью там определенных статистических процедур понять, сколько избыточных наследственных дел было, и так оценить количество убитых. И самое важное, что эти два метода дают независимо очень близкие оценки. Где-то там от 83 до 90 тысяч. И более того, проверка второго метода, вот, метод первого, она показывает, что действительно по второму методу получается, что количество в определенном там периоде времени, количество смертей примерно в 1,9 раз превышает количество смертей, которое попадает в поле зрения проекта BBC Медиазоны. То есть их кладбищенский коэффициент правильный. И мы таким образом имеем на сегодня уже очень такую очень вероятную оценку того, что действительно произошло, сколько людей, сколько российских военных убито. Это, скорее всего, 85-90 тысяч человек. В это сюда не входят 22-23 там, тысячи, 20 с чем-то тысяч людей из Луганской, Донецкой областей. Это что дает нам уже где-то оценку в 110-112 тысяч общих потерь убитыми. Вот. И это очень, на мой взгляд, важно, потому что мы всегда следили за этой, за оценками BBC Медиазоны, но всегда все-таки казалось, что этот вот кладбищенский коэффициент умножить на 2, он, ну, такой немножко. А сейчас мы получаем еще одну оценку, которая приводит нас в то же место. Но это я к чему рассказываю? Я это рассказываю к тому, что сейчас происходит на фронте, российско-украинском фронте, а там украинские войска сдали Авдеевку, как мы уже это обсуждали в прошлый раз. Но не просто сдали Авдеевку, а российские войска продолжают наступление. Они пытаются как бы закрепить свой успех и продвинуться дальше. При этом по всем данным и по данным вот мониторинговых этих самых мониторинга смертности медиазоны и BBC и по данным американской разведки, российские войска несут очень большие потери. Очень большие потери. Смысл этих потерь заключается в том, что они пытаются измотать как бы украинские войска по линии фронта, по широкой линии фронта, и они пытаются этими ударами усилить снарядный голод в Украине. То есть, как бы Украина сейчас плохо со снарядами, но постоянные атаки российских войск, они вынуждают их использовать дальше. И в результате возникает опасность, что в будущем Украина останется совсем плохим запасом снарядов. И вот эта ситуация, это такая ситуация чистого пушечного мяса. То есть, как бы нужно атаковать позиции противника, пускай мы будем терять очень много людей, но мы будем вынуждать его терять снаряды и расшатывать линию фронта, расшатывать его измождать. При этом как бы военные эксперты, в том числе такие прокремлевские, вполне военные эксперты, говорят, что как бы у России не хватит при таких потерях, у России, скорее всего, не хватит сил на действительно такое тактическое наступление, настоящее наступление на прорыв.
А можно объявить мобилизацию?
И в этом смысле все эти смерти будут бесполезны. Можно объявить мобилизацию, хотя это будет не безболезненно, и еще увидим, какой у этого будет результат. Во всяком случае, власти не очень хотят до этого доводить. Они пока верят в эту свою новую контрактную систему, что она будет приносить как бы больше и больше людей, которые будут идти за деньгами. Ну вот, но на самом деле это такая... Вот это то, что сейчас происходит на фронте, и, конечно же, это говорит нам о том, что вообще, как бы, если Украина получит еще дополнительное оружие и особенно снаряды, то тогда численное преимущество российских сил будет в гораздо большей степени нивелировано. Но если это эти численные преимущества существуют на фоне снарядного голода, то это очень плохая для Украины ситуация. Вот. Ну и чтобы как бы закончить с этой темой, отмечу также, что при этом Украина продемонстрировала в последние 2 недели какой-то невероятный успех в уничтожении российской авиации. Там уж я сбился со счету, сколько, но больше дюжины самолетов они сбили. И это, конечно, вот тоже опять нужно будет прогрессивная шкала налогообложения, потому что самолетики-то дорогие, надо вот собирать с людей деньги на них.
Опять же, вот так же, как ритуальный такой анализ 2 лет войны, обычно тоже такие же календарные даты вызывают и поток прогнозов. И вы на Рераше разбираете, по крайней мере, два больших таких прогнозных исследования. Вот, да, с учетом того, что мы видим, в том числе, да, и в первую очередь, наверное, видим на фронте, что сейчас видят эксперты, пытаясь заглянуть в будущее?
Ну, видите, вот в этом разборе действительно мы предприняли такой разбор прогнозов, мы как бы собрали их в кучу и посмотрели на них, на сценарии. И, конечно, прежде всего, что нам интересно в этих сценариях, нам было интересно, как они меняются, как меняется их логика. И логика их изменилась достаточно радикально в том смысле, что в конце прошлого года основной упор делался на таких довольно радикальных и резких сценариях, там поражение, развал фронта, переворот в Кремле и так далее. И сейчас такой мейнстрим экспертный переместился в сферу представления об устойчивости режима, и поэтому как бы краткосрочный сценарий, доминирующий, это то, что Путин сохраняет свои позиции, его режим сохраняется и прекрасно себе живет дальше. Но это краткосрочный сценарий или среднесрочный сценарий, потому что когда эксперты начинают думать о какой-то более длительной перспективе, они как бы в основном склоняются к тому, что это не очень устойчивая конструкция этого путинизма. Он все равно какой-то конечный, у него нету какой-то перспективы развития. И вновь возвращаются к перебору тех сценариев, которые раньше считались краткосрочными. То есть, ну, какой-то конфликт в элитах, изменения с этой стороны, приход технократической партии или, наоборот, приход националистов, националистической партии. Это как бы постпригожинская такая мода, что вот это вот как бы сценарий Пригожина, он теперь заставляет экспертов постоянно думать над этим сценарием прихода такой провоенно-националистической партии. Это возможный поворот событий, хотя это будет либо не состоится, либо будет недолговечно, как мне представляется. Потому что такая радикализация, она как-то будет не поддержана. Не так много у нее сторонников, как может показаться. И национализм в России имеет очень ограниченные политические перспективы и возможности. Этнический национализм. Вот, но помимо того, что там разбирается, мы к этому, как бы в этом разборе, вот анализируя эти логики, мы обращаем внимание на такой долгосрочный сценарий, который нам кажется вероятным долгосрочным сценарием, и который, как бы в отличие от этих прогнозов, которые, ну, они в основном там упоминаются, этот фактор, но в гораздо меньшей степени на него обращают внимание, а в основном исследуются внутренние факторы сценарного прогнозирования, ну, тех или иных сценариев. Так вот, мы обращаем внимание на фактор Китая, и что вообще такая законсервированная санкционная экономика, которая имеет как бы выход на внешний рынок, во внешний мир через один канал, это там, не знаю, какая-нибудь там Куба через СССР, да, или Северная Корея через Китай. И Россия через Китай тоже имеет такой выход, она имеет возможность здесь свой экспорт реализовывать, сырьевой, получать необходимый импорт. И юань становится, как бы, как он сейчас есть, как бы конвертируемая, доступная в России конвертируемая валюта – это юань. И сидит на юане, и это такая, получается, Китай имеет все возможности, во-первых, поддерживать режим, который ему важен, нужен в Москве, во-вторых, регулировать его, регулируя как бы краник торгового обмена, прикручивая его и откручивая, и, по сути дела, страна в значительной степени лишается суверенитета, внешнего суверенитета, и медленно деградирует, участвуя в тех программах, и в том, как бы помогая осуществлению экономических и политических целей Китая. Вот. И, в принципе, это может быть долгосрочная довольно история. Вот именно с помощью Китая, да, учитывая китайскую помощь, долгосрочная история такой деградации до середины 30-х годов, когда как бы, ну, и традиционные эти самые углеводороды перестанут быть таким ключевым энергетическим товаром. И цены не снизятся, и значимость России окончательно снизится, и ее внутренние проблемы начнут разрастаться и вести к какому-то кризису внутреннему. Но это такой очень пессимистичный сценарий, но он долгосрочный пессимистичный сценарий для России.
Но это такой сценарий на 10 лет, да, и
Ну,
получается середина 30-х.
да, примерно 10 лет, да, может быть, чуть по, ну, не знаю, там не, ну, в общем, всерьез говорить, что будет через 10 лет, не имеет смысла, ну, примерно, да, вот. А тут ограничитель не в том, что 10 лет, а в том, что это длительное стабилизация в состоянии деградации, утраты суверенитета и политического влияния, которая в следующую стадию перейдет в тот момент, когда всем станет ясно, что энергетические товары, как бы, что углеводороды как энергетический товар понижаются в статусе, начинается долгосрочное снижение цен на них, и это вызывает новый круг проблем внутри России. Там дальше, как он будет разрешен, что из этого получится, можно фантазировать, но довольно бессмысленно. Но это будет некоторый новый рубеж перехода в новое качество деградации.
А Запад в этой ситуации, но получается, что действительно американская стратегия, которая видит главную проблему, стратегические видения, точнее, которые видят главную проблему в Китае, получается, что, в общем, они правы. И здесь в трудном положении оказывается Европа, да, которая при этом сейчас, да, в которой очень прочные и тесные экономические связи с Китаем, а при этом на ней сейчас, об этом вы тоже говорите в материалах на Рераши, лежит и все больше ложится основное бремя поддержки Украины.
Да, я хочу сказать, что с одной стороны, как бы, ну, Соединенные Штаты, в принципе, исторически и стратегически были бы заинтересованы в том, чтобы Россия была не с Китаем и не была бы его сырьевым придатком. Это Соединенным Штатам невыгодно. Но российская элита не позволяет, она в таком состоянии, что она не позволяет на себя надеяться и не позволяет верить в ее, как бы, в живиальность ее здравого смысла, в какую-то вот, в ее способность, в ее воле сделать то, что ей выгодно, а не то, что ей невыгодно. В связи с этим, значит, ну, как бы, Соединенные Штаты и говорят, что здесь говорить пока не о чем. Что касается Китая и Европы, действительно, здесь есть проблемы, и есть это понимание Европы, что разрыв с Китаем экономически в случае обострения политических ситуаций вокруг Тайваня, это будет ужасная проблема для Европы. Но, с другой стороны, вот есть и другая линия размышлений аналитики, которые говорят, что если мы внимательно посмотрим, то Китай, конечно, выиграл от слабости России, от того, что Россия атакует Запад, ослабляет его, создает в нем противоречия, а вместе с тем продает по дешевке Китаю, как единственному потребителю, свои энергетические товары, а для Китая открывает свой рынок для экспорта, причем там не требуя никакой сборки, а просто тупо потребляя китайские автомобили, которые получают огромную фору за счет того, что такой рынок довольно значительный, целиком перешел под их контроль, без всякой конкуренции, да, ешь не хочу. Так вот, это как бы все Китаю хорошо. Но, говорят эти аналитики, если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что в принципе Китай проиграл от этой войны. Потому что война настолько обострила страхи по поводу будущего развития вокруг Тайваня, по поводу вообще агрессивного поведения таких стран, как Россия и Китай, авторитарных стран, что в принципе инвесторы валом уходят из Китая. Очень большой отток. Они просто видят, что если там в Тайване начнется, ну, как с Россией это было, начнутся санкции, все будет заморожено, ты все теряешь. И нахрен это нужно? И поэтому отток инвестиций, он на самом деле перекрывает все преимущества, которые Китай получает от идиотического поведения Владимира Путина, и делает эту войну и ее последствия, то изменение атмосферы в мире, которое происходит, оно, в принципе, для Китая невыгодно, потому что оно лишает его тех инвестиций, тех производств, которые иначе были бы внутри Китая. Вот это такой поворот важный, о котором мало говорят.
Да, ну вот, наверное, последняя тема на сегодня, и у нас уже не очень много остается времени. В Европе при этом мне кажется, что вот да, читая вот эти новые социологические исследования и то еще, как Раша их анализирует, складывается впечатление, что в Европе возникает некоторое здравое отношение к ситуации в обществе, потому что, с одной стороны, сохраняются претензии там, к своим правительствам за там, те или иные ошибки, как считают люди в политике, но при этом не падает поддержка Украины и, соответственно, понимание, что это придется делать и это необходимо делать. Да?
Да, у меня тоже есть такое ощущение, но про Европу всегда нужно иметь в виду, что, ну, во-первых, что она так медленная и такая неспешная и немножко неразворотливая, а во-вторых, что Европа сначала начинает говорить, а через 2 года делать. И этот лаг тоже очень значимый и иногда оказывается очень неудобен. Особенно, когда какие-то драматические события. Потому что как раз сегодня мы опубликовали на Рераш очередной обзор. И это обзор данных Кильского института, который делает support tracker. То есть трекер такой большой мониторинг помощи Украине. И выясняется, что Европа и США, кстати, тоже, выделили Украине гораздо меньше средств, чем они обещали. Ну, то есть в европейском случае это двукратное различие. Обещано 144 миллиарда, а выделено 77. И это не то, чтобы вот какое-то злонамеренное дело. Действительно, и не предполагалось, что ты, когда обещаешь помощь, то прям сразу завтра всю вот принесешь в чемодане этот, набери, слушай, дорогой, доллары или евро. Нет, она там расписана по годам, по этапам, но в результате получается, что на самом деле, что и к тому же не спешат, где-то не спешат, а где-то просто не могут, потому что выясняется, что там вот миллион снарядов этих самых, которые они обещали, но у них просто нет мощностей, чтобы их сделать. И надо, и этот цикл довольно длинный, пока это сделаем, но какой позитивный как бы вывод из этого следует, что в сущности как бы в Европе сейчас, даже если Соединенные Штаты там возникнет этот гэп помощи, Европе нужно не принимать какие-то новые программы помощи Украине, а ускорить выполнение уже принятых обязательств. И что это вполне будет, ну, это будет неплохо, это будет в какой-то степени замена. И ускорить их можно, потому что, опять-таки, если посмотреть на то, что на ту помощь, которая оказывается, в пересчете ее на ВВП стран европейских, то мы увидим, что вот группа балтийских государств вокруг Балтики, там это и Швеция, и Дания, с одной стороны, и Эстония, с другой стороны, у них они в среднем на помощь Украине выделили в среднем более 2% ВВП. А, скажем, следующая группа стран, там Польша, Чехия, по-моему, кто-то еще, это 1,5% ВВП. Германия – это 1% ВВП, а Испания, Италия, Португалия, Австрия и Британия – это 0,5-0,7% ВВП. То есть, если бы вот некоторые страны подтянули бы и как бы ускорили выполнение своих уже принятых обязательств перед Украиной, то это дало бы изменения. И мы сейчас видим действительно, что произошло от этой европейской усталости, от этого разочарования осени, Европа немножко отошла, и есть понимание, как вы справедливо сказали, что нужно это делать, это все равно нужно делать, помогать Украине. Но вот пока пройдет от этого понимания до того, как они подойдут к своим как бы записям, что мы сделали и что мы можем ускорить, еще нужно время и хотелось бы, чтобы Украина его выдержала.
Да, большое спасибо, Кирилл. Действительно, с одной стороны, каждый день войны заставляет думать о том, что это должно прекратиться как можно скорее и прекратиться при этом справедливо. С другой стороны, ситуация, которую мы видим и на которую пытаемся смотреть аналитически, показывает, что, скорее всего, к сожалению, это длинный процесс, и в особенности, если мы говорим не о самой войне, а о будущем России, о будущем нашей страны, то это, к сожалению, процесс довольно длинный, который нам еще предстоит пройти, пока начнутся те изменения, которые бы мы все хотели. Большое спасибо. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Рераша, на телеграм-канал «Страна и мир». И до встречи через неделю. До свидания.
Да, и я хотел сказать еще раз, что сегодня трагический день, день памяти, день похорон и памяти Алексея Навального, который погиб за нашу свободу и демократию. До свидания.
Да, до свидания.